Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Я рад, что сегодня у нас есть немного больше времени, потому что на тему происхождения мира у меня на сердце накопилось много, о чем бы хотелось сказать. В прошлое воскресенье мы начали размышлять на тему происхождения мира. А сегодня я бы хотел во второй части этой проповеди продолжить размышления на тему сотворения и Евангелия. Как я уже говорил в прошлый раз, вопрос происхождения мира имеет критическое значение и для человеческого мышления, и для человеческого поведения, и для человеческой жизни. Это основа нашего существования, это основа нашей конечной цели, основа нашей судьбы. Без правильного понимания вопроса о происхождении Вселенной мы никак не сможем понять ни самих себя, ни нашу Землю, ни нашу Вселенную и конечное значение всего сущего. Если говорить о происхождении всего сущего, у нас есть лишь два варианта. Либо есть Творец всего, Бог, либо его нет. Есть лишь два варианта, потому что либо есть Бог-Творец, либо его нет. И если его нет, то все сущее на земле – ничто иное, как невообразимое, невероятное, нерациональное следствие простой случайности. Я уже на прошлой неделе приводил вам пример такого уравнения. Никто, помноженное на ничто, равно все. С другой стороны, если есть разумный творческий замысел, если есть Бог-творец, тогда появляется шанс понять творение. Тогда оно становится возможным, вероятным и рациональным. И даже ученые, оставившие свой след в научном мире, думающие честно и честно признающие все, что касается происхождения видов, скажут вам, что без разумного замысла не обойтись. Об этом говорил даже Эйнштейн. Недавно известный ученый, преподающий в университете Лехай в штате Пенсильвания, написал книгу под заголовком «Черный ящик Дарвина». Этот человек ученый, он даже не христианин, но он по сути говорит: «Все, игра окончена. Уловка больше не работает. Объяснить существование Вселенной иначе как следствием действия разумного творческого замысла просто невозможно. Есть лишь одна правдоподобная причина». Дарвин объяснял существование Вселенной исключительно на основании внешних факторов. Однако по мере развития науки ученые все больше и больше вынуждены признать достоверность вывода о том, что есть Бог-творец. За всей сложностью Вселенной стоит непостижимо разумное и могущественное вечное существо, которое и сотворило все сущее. И только такое объяснение, по сути, имеет смысл. И напротив, эволюция в любой форме смысла не имеет. И возникает вопрос: если Вселенная возникла в результате действия Бога-Творца, обладающего безграничным разумом и силой, как узнать что-либо об этом Боге? Откуда мы можем знать, кто Он? И как все сотворил? На этот вопрос есть лишь один ответ. О нем самом и о том, как он все сотворил, мы можем узнать лишь из того, что он сам решил открыть нам. Это единственный способ познать его. Дал ли он о себе откровение? О, да, он дал. Он дал нам целых 66 книг, откровение о самом себе. И рассказ о том, как он создал Вселенную, является неотъемлемой частью его откровения о самом себе. Например, в 18-м псалме псалмопевец написал известные слова: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. То есть и день, и ночь, все в этой вселенной говорит о Боге, Творце. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. Другими словами, это откровение без слов, которое, тем не менее, невозможно спутать ни с чем. Посмотрите на это творение. Посмотрите на Вселенную, на весь безграничный космос, который он сотворил для управления днем и ночью, и все станет понятно. Псалмопевец пишет: «По всей земле проходит звук их, и до предела Вселенной слова их. Все, что есть на земле, свидетельствует о Боге-Творце». И далее псалмопевец продолжает идею о том, что он поставил в небесах жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Из всего многообразия небесных светил на просторах Вселенной он выбрал одно, которое преобладает во всей нашей жизни, звезду, которая находится к нам ближе всего, которая оказывает на нас наибольшее воздействие. Это, конечно же, Солнце. И он говорит, что Солнце, перемещаясь из одного края небес к другому, согревает их так, что нигде во Вселенной нет места, где бы не ощущалась его теплота. Современные ученые сделали открытие, что Солнце вращается по орбите. Мы говорим о том, что Солнце является центром нашей Солнечной системы, и все вращается вокруг него. Но важно также понимать и то, что само Солнце имеет свою орбиту, и она простирается от одного края бесконечного космоса до другого. Солнце вращается и тянет за собой всю Солнечную систему. Оно не стоит на месте, так же, как не стоят на месте все объекты, вращающиеся вокруг него. Поэтому псалмопевец говорит, что лишь только мы посмотрим на творение, мы увидим ярчайшее свидетельство славы Божьей, величие его разума и всемогущий характер его силы, способный сотворить это все. В первой главе послания к евреям, это уже в самом конце Библии, мы читаем, что Бог, многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Итак, Евреям 1 глава говорит, что Бог создал веки, то есть мир. В 18 псалме сказано, что Он сотворил Вселенную. В Евреям 1 главе говорится, что Бог создал мир. Единственный способ узнать об этом, если сам Бог решит нам об этом сказать. Наша сущность естественна, Божья сущность сверхъестественна. Естественное не сможет постичь сверхъестественное. Поэтому сами мы не сможем найти Бога, мы не сможем раскрыть Его сущность. Мы заключены в мире пространства и времени и не можем выползти из него прямо в вечности, постичь непостижимое. О Боге мы знаем лишь то, что сам Бог поведал нам о себе. Именно поэтому Он и дал нам Библию. В 3 главе 2 послания Тимофею мы читаем знакомый всем нам текст. «Все Писание богодухновенно» 2 Тимофея 3,16. «Все Писание богодухновенно». Бог выдохнул Писание, поэтому оно Его Слово. 2 Петра 1 глава. «Знаете, прежде всего, то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Единственный источник знания о Боге – это Библия. А также внешние свидетельства о Боге, которые дает природное творение. Рассматривая творение, мы можем узнать что-то про Бога, но без Библии мы никак не сможем познать самого Бога. Мы знаем, что Он Творец, когда видим окружающее нас творение. Вполне резонно предположить наличие Творца. Но мы никак не познаем, как именно Он сотворил сущее, пока Он сам нам этого не откроет. Итак, мы можем познать то, что богословы называют общим откровением, но для того, чтобы поистине познать Бога, а также то, как Он творил, как Он действует сейчас, как Он спасает, нам нужно особое откровение, и оно находится только в Библии и только в Библии. С учетом всего вышесказанного, давайте откроем первую главу книги Бытия. Бог в самом начале откровения о себе начал с самого начала. Он начал с того, откуда все пошло. Он начал с описания того, как он создал Вселенную. Первый стих первой главы Бытия гласит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А затем во второй главе, в четвертом стихе, он переходит к подробному и точному описанию того, как он сотворил Вселенную. С этого и начинается книга Бытия. Но на этом она не заканчивается. Бытие – это книга о происхождении всего. И для того, чтобы понять, насколько важна книга Бытие, позвольте мне сейчас поговорить о том, происхождение чего раскрывает эта книга. Само слово «бытие» означает происхождение, начало. И в книге «Бытие» можно найти множество начал, множество происхождений. Во-первых, мы уже отметили, что это происхождение Вселенной. «Бытие 1.1» – уникальный текст во всей литературе, во всей науке, во всей философии. Любая другая система космогонии в попытке объяснить существование нашей Вселенной, будь то древние религиозные мифы или современные научные расчеты, начинает либо с вечной материи, либо какого-либо рода вечной энергии. И только книга «Бытие» начинается с вечного Бога. Поэтому книга «Бытие» — это книга о происхождении Вселенной. Во-вторых, в книге «Бытие» мы узнаем о происхождении всякого порядка и устройства. Первое наблюдение, которое человек может сделать относительно Вселенной, состоит в том, что она удивительным образом упорядочена. Она действует в соответствии со строгими правилами и поражает своей сложностью. Порядок и устройство никогда не появляются спонтанно. Они всегда порождаются некой первопричиной и запрограммированы на то, чтобы создавать одновременно и порядок, и устройство. В книге «Бытие» мы знакомимся с Богом, который запрограммировал порядок и устройство в своей Вселенной. В книге «Бытие» мы узнаем и о происхождении Солнечной системы. Среди всей необъятной и безграничной Вселенной Бог создал Солнечную систему. И Земля, и Солнце, и Луна, и все планеты, равно как и все звезды на небе, начали свое существование благодаря Творцу, и именно Он сказал нам, что Он сотворил их. В-четвертых, книга «Бытие» рассказывает нам о происхождении атмосферы и гидросферы. Земля уникальным образом наполнена огромным резервуаром жидкой воды и окутана плотным одеялом кислородно-азотной смеси газов. И то, и другое – жизненная необходимость. И ни того, ни другого не удавалось найти ни на одной другой планете или ином небесном теле. И лишь на Земле Бог особым образом усмотрел окружающую среду для жизни человека. В книге «Бытие» мы также находим и происхождение жизни, и чудеса процесса воспроизводства. Такая практически бесконечно сложная генетическая система растений и животных просто не поддается объяснению, иначе как через признание великой сверхъестественной, могучей и разумной творческой силы. В-шестых, и это, пожалуй, центральная тема, «Бытие» повествует нам о происхождении человека. Человек в высшей степени организованная и сложнейшая единица во всей Вселенной. Человек – высшее проявление порядка и устройства. В нем переплелись неисчислимые замысловатые физические и химические системы, обеспечивающие его жизнедеятельность и воспроизводство. Но помимо физической составляющей сущности человека, в нем есть природа, помогающая ему воспринимать такие абстрактные сущности, как красота, любовь, поклонение и способная давать ему понимание и размышление о значении самой себя. Именно самосознание выделяет человека в особую категорию и отделяет его от всего остального творения. Правдивое описание сотворения человека дается только лишь в книге «Бытие». В «Бытие» мы можем также прочесть о происхождении брака. Бог установил универсальный и стабильный уклад семейных отношений. Социальная культура моногамии, патриархата, описанная в книге «Бытие», соответствует изначальному установлению замыслу Творца. В то же время полигамия, детоубийство, матриархат, распущенность, разводы, аборт и гомосексуализм – это разрушающие изначальный Божий уклад извращения, которые появились и развились уже после грехопадения. Кроме того, в книге «Бытие» мы можем прочесть о происхождении зла. Происхождение физического и морального зла во Вселенной «Бытие» объясняет временным вмешательством в Божий совершенный мир. который Бог допустил, уступив принципу человеческой свободы и ответственности, и также явив себя самого не только Творцом, но и Искупителем грешников. В 9 книге Бытия вы сможете прочесть о происхождении суда над злом. В Бытие мы видим, как Бог вводит в действие и наглядно демонстрирует нам проявление своего гнева. Еще в 10 книге Бытия демонстрирует происхождение спасения по благодати и милости Божьей с помощью заместительной жертвы. Все это можно увидеть в книге Бытие. Уже в самом начале мы видим, как Бог являет свою милость Адаму и Еве, не предав их смерти, хотя именно такое наказание за грех должно было бы постигнуть их сразу после того, как они вкусили плод. Затем Бог устанавливает систему, в которой вместо грешного человека в жертву приносится животное. Это замещение, акт благодати и милости Божьей. План искупления, ведущий ко Христу, еще более ясно виден, когда книга Бытие говорит о семени жены, Мессии, Спасителя, семени, которое Бог посеял в теле Марии. В книге Бытие мы читаем также о происхождении языков. Знаете ли вы, что главный вопрос, в котором больше всего и постоянно плавают эволюционисты, это вопрос о том, я как раз на этой неделе читал статью в Newsweek, как произвести скачок от обезьяны к человеку. Причем не просто физиологически, но и создав при этом язык. Как от выкриков и нечленораздельного бормотания перейти к человеческой речи? Ньюзвик попытался ответить на этот вопрос, но у них получилась лишь нелепая бессмыслица. Бездну между бессмысленными, инстинктивными, нечленораздельными звуками животных и разумной, абстрактной, символической, межличностной коммуникацией людей не сможет преодолеть ни один эволюционный процесс. А книга Бытия говорит не только о происхождении речи в целом, то есть о том, что Бог есть Бог общения, и Он сотворил человека по своему образу, в том числе со способностью общения, но и о том, как появились разные языки в результате Божьего суда над строителями Вавилонской башни. И все это также есть в книге Бытия. В книге Бытия 12 главе вы также можете прочитать о происхождении правительства, о том, как создавались системы государственного управления, упорядоченные структуры отношений через законы и систему наказаний. Также в Бытие вы сможете прочитать о происхождении культуры. Здесь же описана и урбанизация, и металлургия, и музыка, и земледелие, и скотоводство, и письменность, и образование, и мореходство, и производство текстиля, и керамики. Все это начинается в книге Бытие. В ней же, в истории о Вавилонской башне, рассказывается о происхождении народов, когда Бог рассеял их по всей земле. Это единственный достоверный источник информации, откуда у нас на земле появилось столько языков и разных культур. Книга Бытия описывает также происхождение религии. И истинная и ложная религия изначально появляются в книге Бытия как упорядоченные системы поклонения и поведения. Там говорится о происхождении уникального свойства человека, его сознания и способности воспринимать Бога и откликаться на Божье бытие. Все это есть в книге «Бытие». Что еще важно, 16 пункт в моем перечне, в «Бытие» мы можем увидеть происхождение избранного народа Израиля, ставшего проводником Божьего откровения всему миру. И именно через Израиль, через свой избранный народ, Бог дал человеку откровение и явил спасительный завет. А началось все с обещания Аврааму в 12 главе Бытия. Поэтому всякий раз, говоря о происхождении, чего бы то ни было, мы просто не можем не обращаться к книге Бытия. Это книга о происхождении. Я бы хотел еще раз провести разграничительную черту, подобную той, которую я провел в прошлое воскресенье. Либо вы верите в книгу Бытия, либо нет. Очень просто. Либо вы верите тому, о чем говорит книга Бытия о происхождении мира, либо нет. В том числе это относится и к тексту 1 и 2 глав Бытия. Либо вы верите им, либо нет. И если вы не верите написанному в книге Бытия, то у вас нет надежды познать истину. Вы ее не узнаете. Ученые, не познавшие Христа, также ее не откроют. Либо вы верите написанному в книге Бытия, либо нет. Что совершенно недопустимо, это говорить, что вы верите Библии, но только не рассказам о сотворении в книге Бытия. Возможно, вы даже верите в книгу «Бытие», а возможно, вы верите в происхождение греха, доверяя книге «Бытие», начиная с 3 главы и далее. Или, возможно, вы в этом не совсем уверены, потому что не можете точно сказать, существовали на самом деле Адам и Ева, и здесь вы тотчас сталкиваетесь с проблемой, потому что Новый Завет говорит, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Если был настоящий Христос, можно безо всяких сомнений утверждать, что был настоящий Адам. Значит, если вы не верите в реального Адама, то, возможно, вы не готовы принять книгу до 6 главы, начиная верить в события потопа. Или, может быть, в потоп вы тоже не верите, а начинаете верить с описания Вавилонской башни в 11 главе. Или этому тоже не верите, может быть, ваша вера включается лишь в 12 главе, когда появляется Авраам. Но ведь это же смешно, не правда ли? Кто может взять на себя право судить Писание? Меня никто не загонит в ловушку и не заставит пытаться объяснить вам, что достоверность книги Бытие можно доказать научно. Я просто буду провозглашать вам то, о чем говорит книга Бытие, а наука пусть берет на себя труд объяснять то, что там сказано, и вы увидите, что так оно и будет. Все, что можно знать о том, как Бог сотворил мир, мы узнаем из Его же слов, и больше никак. И если вы не верите тому, что он сказал о сотворении, то что можно будет говорить о всей остальной Библии? И что же говорить о конце? Знаете ли вы, как заканчивается история искупления? Знаете ли вы, как заканчивается история человечества? Согласно второму посланию Петра, Бог рассоздаст вселенную. Я бы употребил именно такое слово. Все мельчайшие частицы сгорят в неугасимом огне. Это будет внутренний взрыв. Ядерный коллапс, когда вся система атомов этой вселенной восстанет сама против себя. И в тот момент Господь рассоздаст вселенную, она перестанет существовать, а ядерный холокост положит конец истории человека. И тотчас после этого, как говорит книга Откровения, он создаст что? Новое небо и новую землю. Позвольте мне спросить у вас, верите ли вы, что он способен на это? Или для этого вновь потребуется миллионы миллиардов лет, чтобы эволюция смогла наконец создать новое небо и новую землю? Как вы думаете, понадобится ли еще несколько миллиардов лет, чтобы создалось новое небо и новая земля? Или вы верите, что Бог способен сделать это одним словом, когда Он скажет «и станет так»? Но если в это вы верите, то какая у вас проблема с книгой Бытия? Если Бог способен в мгновение ока истребить всю вселенную, если он может растворить все сущее, если он способен повергнуть в шок все творение во время великой скорби и воссоздать во время тысячелетнего царства, а затем по окончании тысячи лет полностью рассоздать все творение, если Бог способен все это совершить, то почему вы сомневаетесь в том, что он способен создать мир за 6 дней? Вы понимаете, что отвержение того, что записано в книге Бытия, имеет далеко идущие последствия. Послушайте меня, то, что я вам скажу, имеет неприходящее значение. Совершенно не обязательно отвергать шестидневное сотворение. Этого совсем не нужно делать. Мы слишком просто и без причины отдали свою территорию эволюционистам. Наука не знает об этом ничего. Наука ничего достойного не смогла противопоставить учению о шестидневном творении. Ничего. Напротив, чем более глубоко и широко развивается наука, тем больше она предлагает фактов, которые делают эволюционную теорию просто смешной. И знаете, очень важно иметь правильный взгляд на этот вопрос. Мы слишком долго прислушивались к мнениям ученых, а теперь пора остановиться. Хотите почитать интересную литературу на этот счет? Найдите книгу Филиппа Джонсона «Дарвин. Под следствием». В ней автор разносит научные выкладки в пух и прах. Христиане, не задумываясь, принимают научные выкладки, голословно утверждающие, что мир произошел в результате эволюции, словно кто-то может подтвердить эти притязания. И Библия теперь должна сдать свои позиции, потому что сотворение за 6 дней невозможно с научной точки зрения. Но ведь это не так. Большинство христианских деятелей и большинство христианских работников образования в той или иной степени допустили в своих программах помимо Библии и учения об эволюции. Они, по сути, втиснули эволюционную теорию между библейскими стихами. Большинство руководителей в христианских кругах приняли идею о том, что Вселенная уже миллиарды лет. Но Писание совершенно ясно говорит, что Бог сотворил Вселенную за 6 буквальных суток. И ведущие деятели христианства не могут ничего поделать с этим текстом. Там сказано, потому что там сказано именно так, а не иначе. Можно пытаться сделать какой угодно перевод, но результат получится один и тот же. Еврейское слово «йом» означает «день», и их там было 6. И все равно находятся те, кто верит, что ученые уже доказали, что возраст Земли насчитывает миллиарды и миллиарды лет. Поэтому, как они думают, нужно исправить книгу «Бытие». И, допуская подобное, они на корню подрывают авторитет Библии, не правда ли? А это приведет к серьезным последствиям. Если библейские слова говорят о шести днях, и этот вывод неоспорим, а так называемая наука говорит, что все это неправда, то наука права, а Библия нет. Но тогда, если вы не можете доверять словам из Бытия, когда вы сможете начать доверять Библии? Тогда церковь услышит в свой адрес весьма печальный приговор. А гуманисты вовсю пользуются тем, что христианские лидеры готовы идти на компромисс и тем самым подрывают авторитет христианства. В итоге сегодня мы получаем такое христианство, которое полностью утрачивает все абсолюты, заложенные в Бытие первой главе. Печально. Видные христианские деятели, конечно же, не спешат согласиться с гуманистическими взглядами эволюционистов. Они скорее скажут: да, мы знаем, что есть Бог, и этот Бог участвует в эволюционном процессе. Это так называемая теистическая эволюция или прогрессивный креационизм, термин, который ввел в обиход Рассел Микстер с кафедры точных наук Уитонского колледжа какое-то время назад. Такие деятели говорят: да, мы знаем, что есть Бог, и он являет себя в определенные моменты теистической эволюции. Они говорят: Бог все начал и запустил. Прогрессивный креационизм добавляет: он вскакивает на подножку по ходу движения, но для того, чтобы произошло то, что происходит, потребуются миллионы и миллиарды лет. Такие люди сами себя называют верующими в Бога. Возможно, они даже скажут, что верят в Писание. Но они категорически не желают допустить сотворение за 6 буквальных дней. И это ставит перед нами огромные проблемы. Огромные проблемы. Я сейчас не буду говорить обо всех и приведу лишь одну. Но и одной хватит, чтобы обозначить всю серьезность ситуации. Если человек сотворен в конце процесса эволюции, будь то естественный эволюционный процесс или это эволюционный процесс, запущенный самим Богом, а многие христиане думают, что им следует это принять, чтобы воздать должное науке, или, возможно, это прогрессивный креационизм, где Бог постепенно внедряет самого себя, но все равно возникает проблема. И эта проблема заключается в том, что эволюция – это процесс, неразрывно связанный со смертью. Послушайте внимательно. Процесс, неразрывно связанный со смертью. Это процесс, называемый выживание кого? Сильнейшего. Это насилие. Это кровопролитие. Это страдания. Это болезни, это процесс смерти, процесс, при котором порядок занимает все более и более высокий уровень и достигает, наконец, уровня человека. И здесь возникает серьезнейшая проблема. Человек появляется лишь спустя миллионы и миллиарды лет. Причем появляется сразу в совершенном состоянии без греха и без смерти. Смерть появляется на горизонте лишь тогда, когда человек что? Согрешает. Как можно верить в смерть до грехопадения? Даже земля еще не была проклята. Все повествование книги «Бытие» поставлено с ног на голову. Если на протяжении этих миллиардов лет эволюции постоянно происходила смерть, то что грех мог сделать с этим миром, чего он уже бы не сделал? И как Бог, который все это время наблюдал за процессом эволюции вплоть до его завершения в создании человека, мог увидеть это все и сказать: вот, весьма хорошо. Как Бог такое мог сказать? Вы понимаете, что тогда грех Адама и проклятие земли не имеет смысла, потому что смерть уже происходила тысячи, миллионы, миллиарды лет? Это выворачивает наизнанку все библейское повествование. Ведь книга «Бытие» описывает совершенный мир, пока змей не укусил человека, и тот не впал в грех, а Бог не проклял вселенную. И только после, а не до этого, настала смерть, и пришли болезни, и началось насилие и кровопролитие. И в этом отношении эволюция не имеет никакого смысла. Знаете, часто и я, и многие другие христиане во всеуслышание заявляют: мы против абортов, мы против гомосексуализма, мы против серийного убийцы Джека Кеваркяна, мы против эвтаназии, мы против геноцида, против различных нравственных пороков нашего общества и так далее, и так далее. Но почему мы выступаем против всего этого? Вы можете мне сказать, почему? Предложите мне причину. Причина вот в чем. Потому что это запрещает Библия, не так ли? Единственная причина, почему мы выступаем против абортов, заключается в том, что Бог выступает против них. Откуда мы это знаем? Из Слова Божьего. Причина, по которой мы выступаем против гомосексуализма, прелюбодеяния и так далее и тому подобное, в том, что так говорит Библия. Мы стоим на основании Писания. Но проблема в том, что нам не очень хочется стоять на основании того, что записано в книге Бытия. Поэтому мы начинаем раздумывать, насколько вообще авторитетна Библия. И какой, по вашему мнению, наблюдающий за нами окружающий мир считает нашу посвященность Писанию? Достаточно избирательно, не правда ли? И вновь повторю, подобная капитуляция перед теорией эволюции совершенно не нужна. Нет никакой причины ожидать обязательности эволюции. На самом деле эволюция просто невозможна. Ее просто не может быть. Я скажу вам почему. Здесь я бы еще раз хотел сделать оговорку. Я не так хорошо разбираюсь в точных науках, и мне приходится полагать немало усилий, чтобы хоть что-нибудь понять в этих вопросах. И я попытаюсь сделать все возможное, чтобы вам это также было понятно. Я прочел несколько книг одного автора по имени доктор Уайлдер Смит. Кроме титула доктора, перед его именем стоит еще целый ряд титулов. Он настоящий ученый. И вот я прочитал одну его книгу «От корки до корки». Заголовок ее «Научная альтернатива неодарвинистской теории эволюции». Это крайне узкоспециализированная книга, и я не хочу рекомендовать ее читать никому, потому что вам она не понравится. Если ее и нужно читать, то только в качестве упражнения, только в случае крайней необходимости, как у меня. Но я бы хотел тезисно изложить вам суть этой книги. Уайлдер Смит явно показывает всю абсурдность эволюционной теории на основании одного чрезвычайно важного фактора. Этот фактор состоит в том, что в ДНК живых организмов закодирована уникальная информация. Понимаете? В каждом живом организме есть ДНК. ДНК – это генетический материал, и в этом генетическом материале заложен уникальный оперативный код. Любой живой организм, будь то одноклеточное существо, или огромный человек, или что угодно между ними, действует в зависимости и в соответствии с этой закодированной информацией. Кроме того, и послушайте внимательно, у каждого живого существа есть свой уникальный, абсолютно уникальный, не похожий на другой код. Дарвин об этом даже не имел представления. Когда он писал, происхождение видов еще не было генетических исследований. Он ничего не подозревал о ДНК, он ничего не знал о хромосомах, он не был сведущ в генетике. На тот момент еще ее не было как науки, он просто описывал то, что видел. Он писал лишь на основании внешних факторов и все. Если бы Дарвин жил сегодня и попытался бы продать свою идею, у него ничего бы не получилось, ему бы никто не поверил. Он и сам едва верил в нее, и уж точно бы он не поверил в нее сам в наши дни, когда существует множество замечательных возможностей с помощью электронного микроскопа заглянуть в ДНК живых организмов и увидеть их уникальную закодированную информацию. Вся суть генетики, по словам Уайлдера Смита, заключается в информации, ее хранении и извлечении. И все это было совершенно незнакомо Дарвину. Любое живое существо, если говорить о цветах, то до того, как их срезали, они были живыми. Один синего цвета, другой розового, третий оранжевого. Обладает заложенной в ДНК информацией. И любое проявление – это действие генетического кода, который присутствует в любом живом организме. За последние годы было сделано несколько открытий, которые говорят – что более развитые биологические организмы состоят из примерно миллиарда бит информации. Миллиард бит информации в одном живом организме. И вся эта информация запечатленная в одном живом организме определяет его природу, рост, развитие и смерть миллиардов находящихся в нем клеток. Но если честно, кто в здравом уме мог бы поверить, что все в высшей степени сложные механизмы, а живые организмы ими и являются, содержащая в себе и извлекающая из себя точную информацию для обслуживания миллиарда клеток, для диагностики дефектов, для их ремонта, для воспроизведения, все появились из ничего по воле случая. Ведь это же сплошной идиотизм. Главный вопрос, который ставит крест на эволюционизме, состоит в том, каково было происхождение информации. Такое исследование так и называется, информационная теория. Откуда взялась информация? Откуда взялись эти коды? У обезьяны коды обезьяны. Своя ДНК, свои хромосомы и весь этот генетический материал заставляет обезьяну вести себя как обезьяна. Нет такого кода, который бы превратил обезьяну в человека. Нет такого понятия, как скачок между видами. Весь научный мир замер в изумлении. Уайлдер Смит и другие авторы, которых мне довелось прочитать, также пишут об этом. В связи с изобретением полимеров ученые начали задаваться вопросом, может быть, эти полимеры и есть переходные этапы. Они выглядят необычно, может, это и есть переходная стадия. Но чем дольше ученые занимались изучением полимеров, тем больше они понимали, что это элементы системы кодов. Сами ремонтировали систему, потому что там было что чинить. Поэтому они и выглядели так необычно, потому что там была необходимость в исправлении недочетов внутри этого живого организма. В конечном итоге полимеры вовсе не были переходным этапом. Это была закодированная информация внутри ДНК, которую невозможно увидеть, пока не появится необходимость в исправлении. Просто невероятно. Откуда же пришла эта генетическая информация? Откуда она взялась? Она не могла эволюционировать из ничего. Для этого она слишком точна. Вот что говорит об этом Уайлдер Смит. Дарвиновское так называемое учение о градуализме по сути утверждает, что все живые организмы произошли от единственной простейшей клетки с помощью непрерывного процесса мельчайших постепенных изменений, с помощью бесконечной цепи последовательных преобразований, начиная от простейшей клетки вплоть до человека. Таким образом, вся биология имела последовательный непрекращающий характер. Просто невероятно. Во времена Дарвина такой вывод мог сделать лишь человек, не имеющий представления о генетике. Потому что если одноклеточное существо со временем эволюционировало в человека, то вся информация, необходимая для управления этим одноклеточным организмом, а также вся информация, начиная от этого одноклеточного организма вверх по лестнице вплоть до человека, должна была содержаться в той единственной клетке. А если ее там, в этой клетке, не было, то откуда она взялась? Вот в чем вопрос. Это просто смешно. Всем известно, что одноклеточная амеба никак не содержит всей информации, необходимой для управления всеми живыми организмами во Вселенной. Тот код, который содержится в амебе, управляет только амебой и больше никем. Уайлдер Смит продолжает. Есть один аспект реальности во Вселенной, о котором ни Дарвин, ни его современники даже не могли подозревать. Я имею в виду современную теорию информации. Для того, чтобы простейшая амеба превратилась в примата, простейшая клетка должна собрать внутри самой себя всю необходимую информацию о том, как вырастить почки, печень, четырехкамерное сердце, спинной мозг и мозжечок. То есть простейший организм на своем пути должен прежде собрать информацию. Но откуда он ее возьмет? Если закон энтропии, то есть закон разрушения вещества, гласящий, что любая материя разрушается и становится хуже, если этот закон правдив, то как она может одновременно разлагаться и становиться более сложной и упорядоченной? Уайлдер Смит пишет, для синтеза уменьшенных энтропийных систем, например, для формирования мозга примата, необходима точно актуальная информация, которой нет ни в материи, из которой стоит простейший организм типа амебы, ни в клетке амебы. Таким же образом, и неорганическая материя должна будет собрать огромное количество единиц целостной информации для того, только чтобы синтезировать амебу. Поэтому, говорит он, то, из чего появилась первая амеба, то неодушевленное тело, из которого появилась первая амеба, прежде чем амеба появится на свет, должно было аккумулировать информацию. Приведу вам небольшую иллюстрацию, возможно, она немного прольет свет на этот вопрос. Возможно, вы читали о том, что ученые смогли клонировать кроликов и даже создать клон овцы. Вы можете подумать, вот оно, торжество эволюции. Нет, совсем нет. Знаете, о чем это свидетельствует? Эти клоны лишь доказывают, что для того, чтобы их получить, необходим внешний разум. Можно, конечно, попробовать поместить овцу в загон и сказать «Теперь мутируй». Или поставить овцу там же, в загоне, и вежливо попросить. Сделай своего клона. Нет, овцы не производят клонов, пока в ситуации не вмешается разум, высший разум в данном случае, речь идет о мозге человека, который понимает генетику, и который действует извне и производит клонирование. Это классическая иллюстрация, почему эволюция просто не может произойти. Классическая. Всякий раз, когда мы пытаемся создать что-то, выходящее за рамки естественного устройства, необходим человеческий разум, чтобы внедриться на этом уровне воздействия на жизнь. По причине отсутствия достаточной информации в соответствующем коде, это действие должно исходить из внешнего источника. Именно так и действует Бог. Эволюция невозможна. В 15 главе 1 Коринфян написано: «Есть иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Именно так все и устроено, и все определяется генетическим кодом, причем один с другим не пересекается и не перепрыгивает через границы. Уайлдер Смит продолжает: «Если предположить, что изначально простейшей формой жизни было нечто, напоминающее амебу, то откуда она взяла практически неограниченное количество информации, содержащейся в хранилищах ДНК? Для того, чтобы превратить клетку амебы в клетку млекопитающего, или осьминога, или примата, или пчелы, всякий раз нужны были новые дополнительные единицы информации. Ни одна простейшая клетка, подобна клетке амебы, никакая неорганическая материя, из которой она состоит, не обладает такой высокоспециализированной целостной информацией, которая была бы необходима для превращения этой преснопамятной амебы в, например, человекообразную обезьяну. Так есть ли у нас право предположить, что такое огромное количество информации появилось спонтанно, из воздуха, по чистой случайности? Это просто смешно. Я уже сегодня утром об этом упоминал. На этой неделе я посещал пустыню Сонора, чтобы провести некоторое время с отцом и сестрой. Она предложила завести нас в одно место, где проводят исследования натуралисты. Они заглядывают под камни, изучают местную растительность, например, кактусы. Меня всегда переполняют чувства, когда я рассматриваю Божье творение, и мне кажется, что я немало повидал пустыни на своем веку, ведь я всю жизнь, ну, пускай почти всю жизнь провел на западе США. Эти натуралисты показали мне нечто восхитительное. Например, они переворачивали камень, и из-под него выползал геккон, и мне предлагали целую лекцию об экосистеме, в которой проживают гекконы. Из-под другого камня выползал скорпион с двумя клешнями, и за 5 минут мне рассказали столько информации, что она мне уже была не сильно интересна, и вряд ли она могла бы мне пригодиться. Но кое-что из этой лекции я все же понял. Скорпионы выживают, поедая других скорпионов, такая их формула выживания. Мне рассказали, причем в полнейших деталях, как действует жало скорпиона. А затем мы перешли к кактусу Карнегия. Один этот кактус живет в поразительно невообразимой экосистеме. Кактус живет 800 лет, как думают эти натуралисты. То есть они думают, что кактус живет столько лет. Точнее, они сказать не могут, поскольку ни один ботаник не жил достаточно долго, чтобы об этом засвидетельствовать. Так что мы имеем дело с догадками. Это было невероятно назидательное время обучения. Этот кактус просто чудо. Его иголки переплетаются между собой, потому что в пустыне Сонора часто случаются сильные ветры. Кстати, эта пустыня единственное на Земле место, где растут эти кактусы. Так вот, иголки на кактусе растут так, как и в обычных кактусах, чтобы, переплетаясь, сдерживать ветер, чтобы ветер не сносил их и не сбивал их на землю. Просто восхитительная экосистема. О них также рассказывают легенды, много легенд. Вот одна из них. Вы когда-нибудь видели Карнегию? У этих кактусов сбоку вырастают дополнительные стволы. Так вот, легенда гласит, что основной ствол кактуса — это мужчина, а дополнительные стволы — его жены. Если и основной, и дополнительный ствол растут строго вверх, то такой мужчина вел порядочную жизнь, а жена ему верно служила. Если же дополнительные стволы растут в разные стороны, то мужчина явно повидал много на своем веку. Это легенда. Но если не брать в расчет легенды, то просто поражаешься, как работает вся эта экосистема. Насколько она сложна. Как кактус добывает воду. Почему у него такие ребра. Как на нем вырастает удивительной красоты цветок. И как он погибает под лучами палящего солнца. Потом нам показали дерево Паркинсония с самыми тонкими листьями на земле. Это дерево крайне нуждается в воде, поэтому оно уходит вглубь своим главным корнем на 50 метров в землю. Хотя само высотой всего в 2 метра. Поразительная экосистема, поразительная сложность всех форм жизни. И вот они рассказали нам обо всем этом, и тут я вскочил и спросил: «Можно я кое-что скажу?» И я предложил им небольшую речь, которую высказал примерно то же самое, что говорю вам сегодня, о том, что каждый живой организм во Вселенной имеет собственный код. Как он его получил? Откуда он взялся? Он мог появиться только благодаря божественному разуму, который сотворил все. Послушайте, когда Бог занимался сотворением, Он и сотворил, и запрограммировал, закодировал все. Просто попытайтесь охватить широту его ума. Она невероятна. Потрясающе. Все. Все сущее наглядно демонстрирует отпечатки, оставленные Богом Творцом. Уайлдер Смит часто в своей книге ссылается на ученого по имени Джон фон Нейман. Это известный ученый, Джон фон Нейман, давший определение этим живым механизмам, то есть механизмами он назвал живые организмы. Он отмечал, что самое удивительное, что характерно для живых организмов, это то, что они сами себя воспроизводят. Сами себя поддерживают в рабочем состоянии и сами себя ремонтируют. Эта модель получила название клеточных автоматов Неймана. Автомат, который сам себя воспроизводит, сам себя поддерживает в рабочем состоянии и сам себя ремонтирует. Он подчеркивает, что никому еще не удавалось создать такой механизм. Вы когда-либо видели такие механизмы? Знаете ли вы о таких компьютерах, которые были бы способны произвести изнутри себя маленькие компьютеры? Знаете ли вы о таком компьютере, который сам поддерживает жизнь внутри себя и сам себя ремонтирует? Может быть, вы знаете такой автомобиль? Вы слышали об автомобилях, которые были бы способны на это? Фон Нейман рассчитал, что если даже мы бы и смогли создать настолько сложный механизм, который мог бы сам себя воспроизводить и поддерживать свое существование, он постоянно был бы разлажен и нуждался бы в наладке из-за сложности своего устройства. Он бы просто не справился с задачей по поддержанию самого себя в рабочем состоянии. Нам еще никогда не удавалось создать такую машину, но любой живой организм является таким механизмом, который сам себя воспроизводит, сам себя поддерживает в рабочем состоянии и сам себя ремонтирует. Не правда ли невероятно? Таков ум Господень. И не говорите мне, что здесь все случайно. Слепое угождение случайности — это настоящая война против разума и, что еще страшнее, против откровения. А еще страшнее — против самого Бога. Дуглас Келли утверждает, что вся система эволюционной теории — построена исключительно на вере, а не на объективных научных данных. И это основание весьма шаткое. Конец цитаты. Майкл Дентон в своей книге «Кризис теории» пишет так. «Несомненно, что, несмотря на прилагаемые уже 100 лет усилия биологов подтвердить теорию эволюции, они потерпели неудачу. Факт остается фактом. Им не удалось не только свести суть природных явлений к постоянно развивающейся модели Дарвина, но и подтвердить, что формирование жизни зависит от случайности». Конец цитаты. На самом деле, все получилось совершенно наоборот. Чем больше наука постигает поразительную сложность Вселенной, чем больше наука узнает о гармонии, чем больше наука постигает устройство, чем больше наука узнает о действии разума во Вселенной, тем больше она вынуждена признать необходимость разумного Творца. И снова Дуглас Келли пишет, и здесь мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. Природа вещей заключается в том, что Вселенная, в которой есть пространство и время, появилась благодаря внешнему источнику, который, как говорит Писание, послушайте внимательно, произнес слово, и благодаря силе его слова стало так. Вот это сила, вот это сложность, вот это порядок, вот это разум. Понимаете, наука, опирающаяся на разум, не может не предположить, что за всем сущим стоит разумный и сильный Творец, который был раньше и есть сейчас. Но даже если наука признает его существование, а это единственный резонный способ объяснить существование Вселенной, одного этого мало. Для того, чтобы познать, кто он есть и понять, как он сотворил свое сущее, наука должна преклонить колено перед Писанием и перед его автором, Богом. Библия — это единственный источник знаний, только Библия. Эволюционизм требует веры, причем иррациональной веры. Креационизм тоже требует веры, веры, дарованной через откровение. Не знаю, как вы, но я верю Библии. Я верю Слову Божьему. Эволюционизм – это религиозная секта, основанная в 20 веке, отвергающая разум и отрицающая откровение. Креационизм предполагает поклонение истинному Богу в полном согласии с разумом и откровением. Поэтому еще раз повторю то, с чего я начал. Либо вы верите в вечного Бога, либо верите в вечную материю, вечную энергию, вечную амебу. Среднего пути нет. Среднего пути нет. Либо вы материалист, который верит в естественную вечность материи, либо вы супернатуралист, который верит в сверхъестественного вечного Бога. Либо одно, либо другое. Третьего не дано. Что произойдет с миром, который отвергает Творца и заменяет его тварью? Что произойдет с миром, который заменяет Творца безликим временем, случайностью, материей, энергией? Что будет с таким миром? Об этом очень ясно сказал Уильям Провайн из университета Корнелла. Цитирую. «Выводы современной науки никак не совместимы с большинством религиозных традиций. Нет никакого, вы послушайте внимательно, нравственного или этического закона. Нет никаких абсолютных руководящих принципов для человеческого общества. Вселенная совершенно равнодушна к нам, а мы в этой жизни не обладаем никакой значимостью». Конец цитаты. Так и есть. Если мы всего лишь результат слепого случая, то ничего не имеет никакого значения. Нет никаких ни моральных, ни этических стандартов, и мы находимся в трагическом и отчаянном положении. Если эта вселенная – результат неких безличностных сил, если в этой безликой вселенной царит темнота и одиночество, потому что больше там никого нет, то вся моя жизнь абсолютно не имеет никакого значения. Но если есть Творец, если этот Творец показал свой лик в образе человека Иисуса, если Он любящий Спаситель, благословенный Бог, стоящий у истоков любого творения, то моя жизнь имеет абсолютное значение. Знаете ли, я очень рад, что Библия не начинается со слов «Я знаю, что вам трудно в это поверить, но вначале Бог». Нет. Там просто сказано «Вначале сотворил Бог, вначале должно было быть что-то». Эволюционист скажет «Вначале амебы» или «Вначале материи» или «Вначале энергии». Библия говорит «Вначале Бог». И в Евангелии от Иоанна 1 глава начинается «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть». И без Него, говорит само за себя, без Него ничто не начало быть. Что начало быть? Иными словами, ничего не эволюционировало. Евреям 11:3. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, а не эволюцией». Веки устроены Словом Божьим. Здесь повторяется то, что было сказано в начале, то, что сказано в Бытие, повторяется и у Иоанна, и в послании к евреям. Как я и говорил в самом начале, вы в это либо верите, либо нет. Можно сделать ясный вывод. Эволюционизм – это лжерелигия. Почему же тогда мы хотим вставить ее в Библию? Зачем нам заимствовать сложную религию эволюционизма и навязывать ее прямому ясному посылу книги Бытия? Ради чего? Ведь так осуществляются нападки на Божье откровение. Библия говорит нам, откуда появилась энергия. Она пришла от Бога. Библия говорит нам, как появилась материя. Она пришла от Бога. Библия говорит нам, как были устроены небеса и земля. Все это было устроено Богом. Это все, что нам необходимо знать. Ничего более логичного придумать нельзя. Все сотворено разумным Творцом. Но тут появляются эволюционисты со своей ложью, своим пренебрежением в отношении книги Бытия, и почему-то мы покупаемся на их ложь и готовы сделать ее неотъемлемой частью Писания. Эволюционизм – это лжерелигия. Ниже мы приведем принципы, на которых она основана, чтобы вы понимали, из чего исходят эволюционисты. Первое – это чистая наука. Они хотят, чтобы вы в это поверили. Это чистая наука, основанная на реальности, а не на вымыслах о Боге. Второе. Эволюционисты говорят, что эволюционизм равен рациональности, потому что он отрицает любые чудеса и все, что принято называть сверхъестественным. Но знаете, друзья, в определенный момент сверхъестественное становится единственной рациональной сущностью. Третье. Я взял этот пункт из замечательной книги Филиппа Джонсона «Разум и равновесие». Третье. Эволюционизм освобождает, потому что избавляет вас от Бога и его заповедей, которые ограничивают свободу сексуальных отношений. Четвертое. Эволюционисты говорят, что их верования демократичны, потому что каждый человек способен сам принимать любое нравственное суждение. Ведь если нет Бога, то нет и морального судьи, нет закона. Пятое. Эволюционное учение обладает широтой, ведь оно допускает веру в Бога, кроме Бога Библии. Такова их религия. Еще раз повторю. Основные постулаты религии эволюции. Первое. Это чистая наука. Они хотят, чтобы вы в это поверили. Это чистая наука, основанная на реальности, а не на вымыслах о Боге. Второе. Эволюционизм равен рациональности, потому что исключает рациональные чудеса и любое сверхъестественное вмешательство. Третье. Эволюционизм освобождает, потому что изымает из обращения Бога и его заповедей, мешающие свободным сексуальным отношениям. Четвертое. По исламу эволюционизм демократичен, потому что каждый человек способен сам принимать любое нравственное суждение. И, наконец, пятое. Эволюционное учение многогранно и допускает веру в любого, полюбившегося вам Бога, кроме Бога Библии. Восхитительно, не правда ли? Люди борются против разума, верят в абсурд, чтобы только избежать подотчетности вечному судье. Сегодня позвольте мне закончить словами из первой главы послания Римлянам. Эти слова – достойный ответ от Бога тем, кто его отвергает. Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. И все начинается в 18 стихе. На тех, кто заменил естественное, сверхъестественное, кто заменил Бога на творение. На таких людей обрушился Божий гнев. Через 2 недели, в следующее воскресенье, у нас будет празднование Пасхи и Крещения. Но через 2 недели мы вернемся к посланию к Римлянам и будем следовать этот текст из первой главы, потому что я бы хотел остановиться на нем немного более подробно. Затем мы рассмотрим несколько других новозаветных текстов, которые доказывают необходимость придерживаться креационистского взгляда, иначе это негативно скажется на нашем восприятии Евангелия. И об этом поговорим через 2 недели. Давайте помолимся. Отец наш, как важно, чтобы наша вера вновь получила ободрение. Нам не нужно полагаться на мнимую мудрость мира сего, на мудрость тех, кто не знает Тебя. Дай нам твердую, непоколебимую, незыблемую уверенность, что Твое Слово истина, что каждое Слово Божье чисто, как учит Библия, что все Писание богодухновенно, и никакого Писания невозможно разрешить самому собой, но всегда его изрекали святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Напоминай нам, что Ты сотворил этот мир так, как Ты и сказал, что нет ничего, что начало быть, чтобы начало быть без Тебя. Тобой устроено все в этом мире. Отец, помоги нам познать Тебя как Творца и познать, что мир был устроен Словом Твоим. И Ты это сделал чудным и могущественным образом за 6 дней, как и записано в книге Бытие. Укрепи нашу веру в Бога, который все сотворил, в Бога, который искупает грешников. Мы переполнены Твоим величием, непостижимостью Твоего разума и силы, и сладости Твоей милости к нам. Благодарим Тебя во имя нашего Спасителя. И все сказали «Аминь».
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.